15:06, среда, январь, день 14. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Пропали депутаты Сидякин и Савченко. Такая информация сегодня появилась на лентах информагентств. И паникует, насколько я знаю, Росгидромет. Во всяком случае, там заявляют, что их могли как-то растерзать, наверное, дикие животные, в общем. Смотрите, как пишут. Росгидромет, двоеточие. Депутаты могли стать жертвами диких животных. Публикует эту новость наши коллеги, с позволения сказать, Life News. Время экспедиции Савченко и Сидякина в Антарктиду пришлось на период размножения хищников на материке. Такая новость. Специалисты Росгидромета обеспокоены судьбой двух депутатов, которые перестали выходить на связь во время своей экспедиции в Антарктиду. Все это мне напоминает фильм «Голубая гора», почему-то, но не знаю. Около суток никто не знает, где и в каком состоянии находятся народные избранники. Это печально, конечно, хорошие люди. Сидякин хорош, всегда все комментирует, на связь выходит. Мне человек нравится. По словам специалистов, сейчас в Антарктиде наиболее опасный для людей период. Антарктическое лето. Он же... Даже здесь они летом поехали, понимаешь, зимой не захотели. Он чрезвычайно благоприятен для размножения диких животных, но не для путешествий на далекий материк. Интересно, наверное, это как было? Ну что, депутаты, куда поедете? Ну куда-нибудь хотим, где лето. Да где лето? Хотим подальше от зимы? Ну, можно в Антарктиду. Ну, давайте как вариант рассмотрим. Я просто зашел здесь в Википедию и посмотрел фауну Антарктики. Ну, а ее же и Антарктиды, в общем. Знаете, просто кто мог бы, в принципе, напасть из животных? Я не знаю. Вот из фауны, смотрите, есть беспозвоночные. Зоопланктон, криль, коловратки, тихоходки, рыбы китообразные, кальмары. Тюлени-пингвины могли напасть, в принципе, как вариант. Но, предположим, они в горах, наверное, там нет пингвинов. Ну, мало ли, это горные пингвины, горные пингвины. Значит, клещи могли напасть на них, что, в принципе, нормально. Здесь есть несколько видов клещей, которые я не выговорю, они по-латинице написаны, по-латински, не смогу. Скрытно-челюстные, вид калимбол, криптопус антарктикус мог напасть, потому что он обитает между мхами и лишайниками, где питается детритом и иногда, наверное, депутатами. Насекомые, бельгика антарктика черного цвета, бескрылые комары-звоны. Комары-звоны. Разные звоны существуют. Еще комары-звоны из семейства Чиронамидаи, отряд двукрылые. Я читать не могу это, извините, пожалуйста. Птицы, вот птицы. Императорский пингвин есть и пингвин Адели, или Адели. Еще два вида появляются на материке, но гнездятся только на Антарктическом полуострове. Антарктический пингвин и субантарктический пингвин. Из других птиц встречаются несколько видов буревестниковых, антарктический и снежный, и два вида поморников и полярная крачка. Полярная крачка, опасная очень. Млекопитающие, значит, тюлени уэдела, тюлени-крабоеды, опасные люди. Но это скорее кому могло угрожать? Премьеру нашему, да? Морские леопарды, роса морские, росы, видимо, какие-то, морские слоны. Из дельфинов у берегов Антарктиды обнаружен лагенорифнхус круг... Короче, нечитаемое название, нечитаемый дельфин, но он есть. И человек обитает еще там. И динозавры бывали прежде, и даже динозавра нашли в 1986 году. В общем, кто из них мог напасть на наших депутатов, я не знаю. Все равно мне вспоминается фильм «Горбатая гора». Но я переживаю, в общем-то, за судьбу депутатов, потому что все-таки пропали, а люди хорошие, и Сидякин, и Савченко. Я даже их по именам назову. Александр Сидякин и Олег Савченко. Естественно, мы все беспокоимся, потому что они потратили на свою поездку по 3,5 миллиона, как выяснил московский комсомолец. И вот так вот пропасть... Всего лишь из-за 3,5 миллионов это было бы обидно. И мы пытаемся, естественно, наводить какие-то справки, все ли в порядке с этими депутатами, выходят ли они на связь, известно что-нибудь вообще нового хотя бы, какие-то крупицы информации пытаемся собирать, выходить на связь с их помощниками, ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Чужой, хищник, пришельцы, нацисты, 35-й, говорит, мумия, динозавры их настигла. 35-й, не хорони раньше времени, они еще выпьют на твоих. Скорее всего, 92-й. Но я никого не хороню. Я почему так весел? Потому что я уверен, что с ними все в порядке. Просто они не хотят выходить на связь. Просто Савченко и Сидякин в определенный момент поняли, что им нужно побыть наедине. Видите, как романтично. Савченко, Сидякин, Антарктида. Вот вспомните, как вы делали предложение, а тут... Да, вот, или это просто дружба? Это крепкая мужская дружба. Смотрите, я просто расскажу пока, что нам удалось выяснить. Это, насколько я знаю, в туркомпании, которая отправляла депутатов Госдумы в Антарктиде, сказали следующее, цитата, это нам сказали, говорит Москва. Ситуация такая, да, депутаты находятся в Антарктиде, да, они планируют восхождение на Винсон, но о том, что они пропали, никакой достоверной информации нет, говорит сотрудник турфирмы. И по его словам, отсутствие связи с путешественниками еще не означает, что с ними что-то произошло. Цитата. Потому что в Антарктиде связь только спутниковая, спутник обычно никто включенным не держит. Когда тебе надо позвонить, ты достаешь батарею, включаешь ее, делаешь звонок минуту-две и убираешь батарею. У нас, говорят, никакой подтвержденной информации от партнеров, что там что-то случилось, нет. Если бы что-то было, мы бы об этом знали. Сейчас мы запросили информацию у гидов и хотим получить ответы непосредственно из Антарктиды. Это вот сообщает сотрудник турфирмы «Семь вершин». Они их отправляли туда. Связаться с проводником депутатов пытаются и помощники политиков. И об этом, например, нашей же радиостанции рассказала помощница депутата Олега Савченко Эмма Салимова. Вот цитирую ее. «Пробуем связываться с гидом-проводником этим. У него спутниковая связь, пока без результата, но, надеюсь, завтра все прояснится. С ними один проводник, но он местный, опытный. Думаю, все будет хорошо». Ну, вот такая информация есть на данный момент. Если что-то новое будет появляться, буду вам говорить. Единственное, что у меня возник вопрос. Вопрос, а что, если действительно что-то случилось? И что, если действительно им нужна помощь нашим депутатам? Вопрос такой к вам, друзья. Кого бы вы послали на помощь нашим депутатам? Я вот подумал, кто бы мог им помочь? Их чужие забрали, пишет 50-й. Надо всех депутатов послать в Антарктиду. У всех нельзя. Кто-то должен издавать законы о том, что нельзя ходить по пояс голым, о том, что нельзя превышать скорость на 5 км, на 10. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Михаил,
да,
Королев.
Да.
А 3,5 миллиона, в принципе, за билет в один конец для наших депутатов, я думаю, нормально. Я предлагаю вам провести опрос. Согласны ли мы, жители России, оплатить, пусть из своего кармана и своих налогов, по 3,5 миллиона для всех депутатов с билетом в один конец?
Я слушайте, думаю, это же бесчеловечно.
Не, это очень человечно по отношению
как?
К нам.
По отношению к людям, которые отправляют. Да, они депутаты.
Я не про людей, я про депутатов.
Я так и думал, но они тоже говорят люди. Что же вы, а вдруг с ними действительно что-то случилось? Я знаю, кто-то из коллег, где на какой радиостанции, не помню, проводил подобный опрос. Недолго продержался он. Вот. Не хочу проводить подобный опрос. Честно вам скажу. Спасибо за совет. Вы можете дома спросить своих. Кого-кого? Шойгу послать на помощь, говорит 19-й. Местный проводник. Ети, что ли, говорит 63-й. Только Путин может их спасти. Только от крабоеда придется отстреливаться, говорит 38-й. А если у них кончилась еда, и Сидякин съел Савченко, пишет Сергей. Ну, возможно, не знаю. Отправить на спасение еще пару депутатов и так до бесконечности. Да не до бесконечности, а до спасения. 78-й написал. Расскажите мне, как депутаты с годовым доходом в 3 миллиона могли себе позволить поездку, цена которой их годовая зарплата. Где прокуроры Следственного комитета? Задается вопросный... прокуроры, запятая, и Следственный комитет задается вопросом Юрий. А ведь МИД предупреждал воздерживаться от поездок, пишет Владимир. А что, если действительно они просто пиарятся, говорит Санчикс? Может быть, у меня есть другое предположение, что у них все в порядке, они просто не выходят на связь, потому что это не нужно делать слишком часто, иначе потом не выйдешь на связь. У них экспедиция, а мы здесь паникуем. У них, кстати, билет в один конец, то есть 1,5 миллиона, это мне подсказал редактор. Почему полтора? 3,5 же. 1,750. Плохо считаешь, зарплата поэтому у тебя, наверное, меньше, чем у меня. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте. Да,
алло.
Да, говорите.
Да, здравствуйте. Ну, наверное, там гаджеты у них сели, наверное. Сейчас зарядить негде, наверное.
Наверное, не знаю. Ну, вы слушайте, вы так это юморно относитесь к этому делу, а дело-то серьезное.
А как у нас относиться? Недавно же говорили, что депутаты у нас не работают, а просто они время зря убивают, издавая законы. То есть, чтобы было о чем говорить, что-то, чтобы казалось, что они делают якобы. А какой серьезный сейчас вы, Алексей, спрашиваете?
Ну, а какой? Ну, жалко же людей.
Работают.
Ну, жалко людей. Ну, ладно, у нас много кто несерьезно работает. Ну, жалко, если пропали. Ну, что вы? Вы представляете, вы когда-нибудь вообще пытались ездить куда-нибудь на большие расстояния, путешествовать? Представляете, люди люди сейчас, если в беде, а мы тут издеваемся, прикалываемся, сидим. Это же неправильно. Ну, это же неправильно, это не по-человечески. Кайфуют просто они, говорит 88-й, на Бали уже все пальмы и так далее. Собрать на троих нужно, соображать на троих нужно, а не на двоих, пишет Владимир. Навального на спасение на вертолете «Апач», пишет Рус. Что еще? Это бесчеловечно к пингвинам, говорит 35-й. Что за бред послать всех депутатов? Что за зависть, пишет 74-й. Обычная людская зависть, 74-й. Не ерничайте, говорит 9-й. Так я и не хочу! Я со всей серьезностью к этому делу подхожу. Вы что, не слышите, что ли? 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Юрий, здравствуйте. Да забухали они просто.
Забухали просто? Ну что вы говорите такое, Юрий? Ну как вам не стыдно? Слушайте, давайте так, мы сейчас остановимся. Мы же серьезные люди. Сейчас я хочу, чтобы мне позвонили те люди, которые знают, как выживать в подобных условиях. В снегах, во льду. Вы понимаете, вы выживали в подобных условиях. Я как-то читал подобную литературу, ну, на этот счет. Там, например, описывалось, как ходить в туалет при такой погоде. Что ни в коем случае нельзя, а погода, вы понимаете, какая. Минусовая, ветер и так далее, снег. Ни в коем случае нельзя открывать участки кожи, потому что их можно обморозить. И надо все сжимать как можно, в кулачок сжимать, еще что-то. Да-да-да, серьезно абсолютно. У нас есть люди, которые в этом разбираются? 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Андрей.
Да.
Ну вот я как раз попадал в похожую ситуацию.
Так.
Был на Камчатке, был в Таджикистане. На Камчатке нас на Толбачке, угу, на вулкане, который сейчас вот извергается второй год.
Так.
3 дня сыпало, была пурга сильная.
Как выживали?
Ну, выходили из палатки раз в сутки. Потому что один шаг от палатки, и уже не видно, где находишься.
Можно потеряться.
Да, выходишь на 1 метр, угу, от палатки, ходишь в туалет и все обратно.
А как в туалет ходить? Вот технически это же сложно наверняка в такую погоду.
Сложно, сразу весь покрываешься льдом, угу, но какие варианты? Только так вот. И постоянно откапываешься, выходишь раз в 2 часа и откапываешь палатку от снега, чтобы не умереть от... Без кислорода.
А, то есть потому что ее просто заваливает и нечем дышать становится в определенный момент. А вы чем-то отапливали эту палатку? Или как это все происходит?
Нет, собственным теплом там, в принципе, хватает. Когда сильный ветер, палатки там вот не пробивает.
И сколько у вас человек было в палатке?
4.
Четверо? То есть вы грелись друг от друга, получается?
Я думаю, за них не стоит переживать, там вполне у них условия комфортные для выживания.
Ну, может быть.
Я... Именно в этот раз сколько можно было там погибнуть, сейчас у них вполне для выживания.
Нормально, вы думаете. Ну, может быть, я вам поверю, но просто вот смотрите, сами технику выживания в таких условиях, технику поведения, как вести себя, что делать, это же очень, это дико интересно. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, меня зовут Игорь,
да.
Я вот только что вернулся из Эльбруса, и в принципе вот Савченко и второму, значит, депутату, я как людям просто сочувствую.
Угу.
Они мужественные ребята, и вот это вот какая-то тотальная зависть, несмотря на их там общественное положение, наоборот, должна как-то воодушевить, если говорить о юморе, я надеюсь, все-таки, что они живы, угу, американцы ими займутся, я думаю, что МЧС им нужно подключить.
То есть вы просто сочувствуете людям, я думаю, может быть, вы что-то можете рассказать о вот таких экстремальных условиях. Как вас зовут, Ира, здравствуйте.
А, здравствуйте, меня Алексей зовут.
Да, пожалуйста, Алексей.
Хотел бы поделиться одним своим наблюдением.
Так.
В условиях жуткого мороза ни в коем случае нельзя хуй дрочить.
7373-948, телефон прямого эфира, надо пометить Алексея. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Леонид.
Да, пожалуйста.
Но я хочу всех успокоить. Дело в том, что в высоких широтах космическая связь очень плохо работает.
Угу.
И, в принципе, при хорошем снегопаде не работает вообще.
Угу. Поэтому,
понимаете,
может быть, связь с ними.
Надо перед тем, как все это обсуждать, знать, в какой системе у них работают телефоны. Марсатовские там или другие.
А расскажите, чем отличаются эти системы?
Покрытием, плотностью покрытия. Дело в том, что не все системы вообще покрывают полярные шапки, Антарктиду и Северную.
А предпочтительнее какую? Вот, например, если мы соберемся с вами когда-нибудь в такую экспедицию, какую систему мы предпочтем с вами?
Ну, смотря куда опять. На север или на юг. Понимаете? Дело в том, что ну, на севере там немножко сейчас полегче стало в этом плане. Там и Турай даже работает.
Угу.
Но, в принципе, все рассчитано за исключением этих двух зон. Понимаете? Потому что из тех двух зон обычно работают на спутнике геостационары. но уже не с такими телефонами, как у нас, а с так называемыми комплектами связи. То есть это антенна, это типа компьютера такое устройство, понимаете, это очень достаточно уверенно. Но проблема в том, что надо искать спутник. То есть вы должны направить антенну на спутник, ну там есть методика, тогда все крутится.
А вы сами когда-нибудь отправлялись в подобные экспедиции, вы так экспертно говорите?
Ну, я по северам ползал, понимаете? То есть та же система. Но, кстати, вот наша ГЛОНАСС, вот эта система навигации, она, в принципе же, откуда выросла? Дело в том, что GPS в этих районах плохо работает, а военным надо было обсервироваться. И поэтому вот пошла вот эта ГЛОНАСС. Не совсем не из-за того, что хотели сделать вот эту вот систему геостационарную.
Ну, то есть, как всегда, нас все от военных пошло.
Да, а потом уже покатило. И, в принципе, ГЛОНАСС работает, должен работать получше в этих зонах.
Предположительно, да. Спасибо вам огромное. Сидякин, дорогой шутник, 4 миллиона рублей России стоит тур на Антарктиду. Святослав пишет. Звони Челенгарову, пишет 63-й. Я предпочту ваши звонки. Я не буду никому из экспертов звонить. А женщинам как хотят. Ходить. Вот тоже интересный вопрос. Ну, ходить в плане, вы понимаете, в туалет 21-й задается. А вы собираетесь с ним путешествие вдвоем? Задается вопросом гора. Гора и вас возьмем. Втроем будем. Главное, чтобы не было перевала Сидякина, пишет Антон. А поживут там, жирок поскинут, расскажут потом, если мишки не съедят. Тепла им, пишет Добрый. А особенности национального туризма. Новый фильм надо снять, пишет Шариков. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. Не говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Ну что ж, будем ждать, когда наши депутаты выйдут на связь. Сидякина и Савченко ждем. Надеемся, что перевала Сидякина и Савченко не появятся в определенный момент. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Говорит Москва.
Даже не знаю, чем вас так уж удивить после этих двух депутатов, потому что, ну, что может быть круче, мне просто даже неизвестно. Я просто напомню пока наши телефоны. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, это наш сайт. Ну, в принципе, если говорим о депутатах, наверное, можно обсудить то предложение, которое сегодня выдвинули депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Они предложили отменить повышенные дорожные штрафы в Москве и Санкт-Петербурге. Я думаю, что долго тему эту обсуждать не будем, но несколько минут на нее вполне можно потратить. Значит, смотрите, депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесут на рассмотрение Нижней палаты два законопроекта, касающихся штрафов за нарушение ПДД, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы Ярослава Нилова. По его словам, субъекты федерации должны определять размер штрафов в соответствии с дорожной обстановкой, поэтому, цитата, депутаты ЛДПР вносят законопроекты, принятие которых позволит реализовать принцип, установленный субъектом федерации. Короче говоря, это все неинтересно и непонятно, да? Как и сказал, вы знаете, что в Москве и в Санкт-Петербурге повышенные штрафы, а в регионах они меньше. И вот депутаты говорят, а давайте-ка как-то от этого откажемся, от этой практики. Правильно это или нет? Когда вводились эти штрафы, я помню, было много споров. На данный момент. 7373948. Что происходит в ваших головах, в ваших мыслях? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Да, пожалуйста.
Мне очень нравится, как вы ведете передачу.
Спасибо, Александр.
Спасибо от благодарных слушателей. А по поводу депутатов, хочу сказать, что прежде всего это граждане России, и я думаю, что мы не должны оставлять их в беде. То есть там
станции
наши полярные, как-то можно сказать, послать, там, кого-то проверить, не знаю, там, помочь.
Ну, знаете, когда речь идет о депутатах, мне кажется, мы их в беде не оставим в любом случае. То есть когда-нибудь, может быть, вы можете остаться в беде, или я, но... Когда мы говорим о депутатах, наверное, в беде их не оставят. Надеюсь. 7373948. Я все-таки о законопроекте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите. Алло. Нет, вы долго. 7373948. Увы, когда звоните, лучше говорить сразу. Как вас зовут? Алло.
Алексей, Александр, здравствуйте.
Да, пожалуйста, Александр.
А вот можно, смотрите, вот двое сотрудников ФСБ погибли вот на Ближнем Востоке. Вот, может быть, если вот вы не против, может, по ним поговорим?
Может, и поговорим, но чуть позже, если только. 7373948. Не против бы поговорить на то, что я предложил тоже. Как
Алексей,
вас зовут?
Алексей, добрый день.
Да, здрасте.
Я по поводу штрафов. Конечно, лучше бы их отменить. Еще у меня предложение большое господину Алексутову отправить туда, где вот эти вот наши депутаты сидят на Северном полюсе. И пусть он там и сидит, и не возвращается, потому что с его долбанными парковками просто устали все бороться.
Mm-hmm. Нужно послать Жириновского, если он сам их пошлет. Это пишет Антон. Вы все еще в той теме. Вы всех посылаете туда, чтобы люди там замерзли, я так понимаю. Нет, друзья, я бы все-таки хотел вот по штрафам, если вы не против. 7373-948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Когда-то ввели повышенные штрафы для Москвы и Санкт-Петербурга, сейчас предлагают их от них отказаться, депутаты. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Да. Я хочу сказать, что действительно на штрафы сделать как по всей стране, то есть это дискриминация какая-то вот Москвы и Санкт-Петербурга и нарушение Конституции прямое.
С другой стороны, вы же понимаете, что Москва и Санкт-Петербург это совершенно другие по доходам места, нежели вся остальная страна. И поэтому под этим предлогом и вводились такие повышенные штрафы. Якобы для... Нет. Для региона.
Я не согласен, потому что есть исследования, там города, типа там Сургут, Норильск, там северные города, там выше средняя зарплата, но не значит, что там должны дискриминировать там высокими штрафами.
Понял, вы видите в этом дискриминацию. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Григорий меня зовут. Угу. Я бы предложил снизить штрафы везде, не только в Москве, но и в связи с тем, что жить мы будем в ближайшие пару-тройку лет гораздо хуже, надо, по-моему, и о людях подумать.
То есть вообще вы предлагаете тотальные послабления во всех вот этих законах, которые вводились ранее, которые закручивали гайки?
Естественно, это касается и налогов тоже, потому что смотрите, что делают с малым и средним бизнесом, его просто рушат и убивают окончательно.
Ну вот интересную вещь сегодня Голодец сказала, она сказала, что нужно переходить от запретительной кредитной ставки к реальной. Вот как-то она, по-моему, с вами созвучна, вам не кажется?
Ну, дай бог, чтобы это просто дошло до дела, а не просто разговоры. Вот
ну, я понимаю. 7373-948, может быть, кстати, Глазец чуть позже обсудим. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Александр, добрый день. Я хотел в дополнение к предыдущему говорящему сказать, что вот согласен с тем, что Лексутова и депутатов надо отправить туда же. И вот то, что касается Москвы, необходимо депутатов пересадить на общественный транспорт, который, на который они хотят пересадить людей, не пуская их в Москву. Там, то планируя платные стоянки, то планируя переезды там.
Послушайте, но сейчас я понимаю ваше недовольство, я сам недоволен часто транспортной политикой московского правительства. У меня вопрос-то другой. Вот сейчас депутаты предлагают, говорят, давайте откажемся от повышенных штрафов в Москве и Санкт-Петербурге. Это правильно или это неправильно?
Абсолютно правильно. Я согласен вот с тем, что в Сургуте такие же зарплаты, почему там нормальный штраф?
Понял, спасибо. 7373948. Но вот Сургут, он, наверное, как исключение из правил или как правило мы должны воспринимать этот город? Все же Россия не ограничивается Москвой, Санкт-Петербургом и Сургутом. Может, тогда в Сургуте какие-то дополнительные запретительные меры вводить? Не знаю. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да.
Это в прямом эфире уже?
Конечно, Александр, говорите.
По поводу штрафов. Но я считаю, надо отменять, потому что... Ну, Москва и Питер больше по доходам считают, но у меня вот мама, например, медсестра работает в травматологии, у нее оклад 12 тысяч, там плюс надбавки получается 20 тысяч.
Но мама, наверное, ваш на машине-то и не ездит.
Ну, не ездит, но права у нее есть, но так считается, что у нас все на машинах ездят, понимаете, и у всех огромные зарплаты, но это не так.
Ну, да, понятно, а вдруг она захочет, а вдруг вы ее внесете там в свою страховку, еще что-то, она будет ездить на вашем автомобиле, да, и для нее это большие деньги, понял. А в Европе порядок на дорогах благодаря высоким штрафам, говорит Рус, у них высокие налоги и высокие зарплаты еще, тоже не забывайте. А популизм чистой воды, штраф наказания за административное нарушение, он должен препятствовать правонарушению, Абдулхамид пишет. Михаил, по штрафам дискриминация, а по транспортным налогам это не дискриминация. В регионах они в два раза меньше, говорит Михаил. Смотря в каких. Я смотрел, например, налог транспортный на один и тот же автомобиль. Я просто смотрел. 84 тысячи в Москве, 84 тысячи в Оренбургской области и 8 400 рублей в Чечне. Вот как-то так. Сейчас новости, после этого продолжим. Так. Единороссы Александр Сидякин и Олег Савченко. Перед Новым годом сначала не то. Живы-здоровы, из-за непогоды с ними нет связи. Организаторы поездки дозвонились до пропавших парламентариев. Вот такая новость сейчас появляется. Да-да-да-да. Что-то. Сидякин и Савченко отправились в путешествие. Это неинтересное расширение. Сотрудники агентства, которые организовали поездку пропавших депутатов Александра Сидякина и Олега Савченко в Антарктиду, дозвонились до своих клиентов, чтобы унять панику, разразившуюся в СМИ. Вот такая новость появилась. Появилась она у московского комсомольца, насколько я понимаю. Но интересно, на самом деле. И я так понимаю, мы сейчас активно кому-то звоним, только я не понимаю, кому мы звоним. Сейчас я, наверное, должен понять, мне редактор покажет. Я сказал, что это пиар, говорит Артем. Хорошо, Артем, может быть, вы и правы, но вы не предполагаете, что это просто психопаты-журналисты раздули историю из ничего? Клуб «Семь вершин» — это тот самый туроператор, да, мы пытаемся до него дозвониться, если получится или нет. И я так понимаю, с нами на связи представитель клуба «Семь вершин», туроператора, который отправили депутатов Александра Сидякина и Олега Савченко в поездку в Антарктиду. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей. Мне просто редакторы не написали ваше имя. Давайте познакомимся. Как вас зовут?
Меня Ольга зовут.
Да, Ольга. Я так понял, что вот московский комсомолец, во всяком случае, пишет, что вы вышли с депутатами Сидякиным и Савченко на связь. Это правда?
Ну, мы не с депутатами вышли на связь. Мы вышли на связь с людьми, находящимися в Антарктиде, с теми, кто обеспечивает безопасность вот этого восхождения. В принципе, да, пообщались.
А что это за люди?
Ну, это американская компания, которая организует восхождение на массив Финсена в Антарктиде, с которой вот сейчас, в группе которой сейчас депутаты и совершают восхождение. Вот, и, соответственно, они поддерживают постоянную связь с гидом группы.
Да, а вы не могли бы подсказать, что они конкретно вам рассказали, эти люди?
Ну, они сказали, что у группы все в порядке, и группа работает по плану, готовится выйти на восхождение на вершину.
Я нигде не видел информации о том, сколько в группе человек.
Ну, честно говоря, мы сказать не можем. Это сборная иностранная, ну, сборная международная группа. Там трое русских находятся, так как русские вот едут с нашей помощью. Мы знаем, что трое русских находятся. Ну, как правило, в группах таких 6-7 человек, соответственно, еще сколько-то иностранцев.
А трое русских, кроме Сидякина и Савченко, кто третий?
Ну, просто частное лицо.
Частное лицо, понятно. А, знаете, появилась информация у журналистов, я не могу вас не спросить, что эта поездка стоит около 3,5 миллиона рублей. Это правда?
Ну, в принципе, да, это открытая информация, и восхождение на массив Финсена стоит порядка 50 тысяч долларов.
А, ну то есть вы именно в долларах берете деньги? Так сейчас вот...
Не, мы берем в рублях, просто это цена, вот, которую дает оператор, который организовывает эти поездки, соответственно, у них она стоит порядка 50 тысяч долларов.
Это на человека, правильно?
Да.
То есть если я, например, ну так получается, я для себя выясняю, вдруг когда-нибудь захочу сам... Я захочу вот зайти на эту вершину, я отдаю 50 тысяч, меня из Москвы доставляют туда и обратно, правильно или нет?
Нет, вам надо самостоятельно долететь до чилийского города Пунта-Аренас, откуда начинается восхождение, соответственно, а из Пунта-Ареноса, да, вас доставляют до Антарктиды, ведут на восхождение, полностью обеспечивая безопасность восхождения, и потом возвращают обратно из Антарктиды в Пунта-Аренас.
А туда добраться дорого стоит, не подскажете?
До Пунта-Ареноса, но авиабилеты там, я не знаю, порядка, наверное, $1000 могут стоить, 2000.
Ну, тоже, наверное, такая весомая, траты весомые, нужно это учитывать. То есть вы говорите, все более или менее в порядке, а почему не выходили-то на связь депутаты?
Ну, знаете, все-таки погодные условия какие-то, они просто могли вовремя не выйти на связь. И просто могла батарейка у их спутникового телефона замерзнуть, что угодно могло произойти, так как мы непосредственно с ними не общались, то не знаем, что точно произошло.
Тогда объясните, может быть, у вас есть какая-то версия, откуда вообще появилась эта истерия в СМИ, почему все вдруг решили, что депутаты пропали?
Потому что СМИ любят истерить.
Ну, я понял вас. Спасибо огромное. Это была представительница клуба «Семи вершин», туроператора, который отправили Александра Сидякина и Олега Савченко, единороссов-депутатов, в Антарктиду. Говорит, все в порядке, связывались с группой, депутаты живы. В общем, не дождетесь, они еще на ваших порвут два баяна. Понятно, да? То есть вот примерно так нам все и объяснили. Я вообще рад. Я рад, во-первых, что люди имеют какой-то интерес к жизни. Это я имею в виду наши депутаты. Не просто себе в сауне, а куда-то восходят, преодолевают какие-то препятствия жизненные. Да, пускай даже им приходится выдумывать сложности для себя. Наверное, других нет. Но, тем не менее, я рад за то, что они живы. И я рад тому, что... мы, в принципе, если и шутили на эту тему, то никто нас не обвинит, потому что ничего плохого не произошло. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва-сайт. Сейчас нам нужно сделать небольшую паузу, а после этого я уже вернусь к вам и с вами вместе. Мы вернемся к новым темам.
Говорит Москва.
Обязательно, говорит, пригласите Сидякина, если кишка не тонка, спросите, откуда бабло, говорит Юрий. Юрий, вы считаете, что для этого нужно быть героем, что ли? Я не понимаю, для этого нужно быть Талалихиным, чтобы спросить, откуда деньги? То есть, ну да, мы спросим, он скажет, ну копил, все, до свидания. После этого можно дальше не говорить. Знаете, я слушал выпуск новостей, Ольга Данилевич читала, и мне одна новость понравилась, я хочу с вами ее обсудить. Это Иосиф Кобзон, он отказался поддержать переезд новой волны в Сочи. Прямо я прочитаю новость и начнем обсуждать. Народный артист СССР заявил порталу super.ru, что плохо относится к переносу музыкального конкурса из Юрмалы. Цитата: «Что значит переезжает? Можно подумать, что это вагончик переезжает из одного города в другой. Это международный конкурс, над которым много лет работал Игорь Крутой. Он должен оставаться там, где был. Все мыслят категориями, цитата, ты дурак, нет, ты дурак. Зачем нам нужно что-то менять, когда молодежь уже привыкла к этому конкурсу?» И Кобзон предложил проводить в Сочи другой конкурс, который можно было бы назвать, например, «Черноморская волна». Вы знаете, я хотел... Меня что зацепило в этой новости? Может быть, Иосиф Давыдович недоволен. Это его дело, и, в общем-то, он, наверное, знает, о чем говорит. Недавно, кстати, смотрел «Песню года» 76-го, по-моему, года, и там Кобзон такой молодой, и «Юный октябрь» впереди. Так было приятно смотреть и на Магомаева, и на всех. Круто было, честно вам скажу. Но я не об этом. Я о том, что... Говорит конкретно Иосиф Давыдович, он говорит, зачем нам нужно что-то менять, когда молодежь уже привыкла к этому конкурсу? Какая молодежь? Вообще, молодежь! Молодежь! Вы вообще смотрите Юрмалу? У меня всегда было ощущение, что это конкурс, который, за которым наблюдают, к которому увлекаются представители старшего поколения. 7373948. Молодежь! Молодежь, ну, давайте, 25, да, там, 20. 20-30, ну вот где-то так. 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, вот по конкурсу. Ну смотрите, да. Я не имею, как не наблюдаю ничего, вообще никак не этот конкурс, но я молодежь.
Да.
И насколько я знаю, конкурс, как бы он на молодых исполнителей вроде как.
А, имелись в виду, может быть, сами исполнители?
Да, но и еще по поводу Кобзона. Угу. К нему можно по-разному относиться, но если он о чем-то говорит, особенно... в контексте там того, что там кто-то признал его там персоной нон-грата, там вот все дела.
Ну да.
Он, я думаю, что он знает, о чем говорит, потому что, ну, человек опытный все-таки.
Не, я понимаю, я вообще, мне что ли спорить с Кобзоном? Как написал 38-й, для Кобзона молодежь это 40-летние сопляки. В этом, кажется, есть и юмор, и правда. Ведь для Кобзона действительно 40-летние это тоже молодежь. Я сейчас без стёба говорю, без тени иронии. Ну, серьезно. Он их наверняка воспринимает как очень молодых, 40-летних. Это для меня, может быть, 40-летние, это там уже какие-то светила, мудрецы, мужи опытные, да? А для него 40-летние — это пацаны. Нужно задуматься над этим. Не люблю я эту новую волну. Не стоит ее в Сочи, пишет Алина. Неплохо за 3 миллиона. А, это не то. Молодежь слушает металл, пишет Михаил. Личный интерес. Кобзон показал свое лицо. А интерес в чем? 35-й, пожалуйста, скажите. 7373948. 50-й говорит, что слушает Гуфа и Басту. Планчиком лечимся на райончике, да, вот это вот все. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна,
да,
город
Татьяна.
Красногорск.
Ничего себе.
Безусловно, спорить с Кобзоном не нужно.
Бесполезно.
Но Латвия очень маленькая и очень гордая страна.
Так.
Конкурс «Новая волна», как, в общем, и остальные КВН, все, что там
приносит им деньги.
Ей не нужен. И денежки, которые приносили эти конкурсы, тоже не нужны. Вот и все.
Спасибо большое. Потрясающая была слушательница из Красногорска, и она сказала, по-моему, уникальную вещь. И очень логичную. Ладно, там молодежь какая-то, по мнению Иосифа Давыдовича, привыкла. Но на самом деле, давайте подумаем. Вот КВН тоже Юрмала, вы знаете, проходит. Вы знаете, что вот эта новая волна проходит в Юрмале. Это же большие деньги. Вы понимаете, люди приезжают и тратят бабки. тратят, их тратят, 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 везде тратят, спонсоры тратят, все тратят. А зачем? А зачем? А зачем нам тратить деньги на Юрмалу, когда мы можем тратить деньги на, не то что даже на Сочи, мы можем тратить деньги на Анапу, понимаете? Мы можем вообще тратить деньги на любой город практически Краснодарского края, ну, я имею в виду, который находится на побережье. Мы можем даже тратить деньги на Крым, ну, на любой крымский город, правильно? Крым же наш теперь. Ну, как я понимаю. Но если мы не хотим каких-то проблем, если мы не хотим, вот, все-таки еще пока все не улеглось, вот эти все стенания украинские по поводу Крыма, то можно где-нибудь и в Анапе, да? Почему нет? Я был в Анапе, замечательный город, прекрасные песчаные пляжи, но не хватает развития городу, не хватает денег, это видно. Было бы здорово, если бы эти деньги вкладывались, правда? 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Людмила.
Да.
Как ты... Я имею квартиру в Юрмале, только что как бы вернулась оттуда.
Так.
Вы знаете, они там все плачут. Они плачут просто, для них это страшно. Потому что они не ожидают, они не знают, что будет летом для них. Потому что это как курортный город, они только за счет жили фестиваля, только то весь год. Вот.
Ну, понимаю, о чем вы говорите. То есть для них это большой доход, и они сидят и думают, а что же нам тогда делать? Кобзон очень неправ, пишет Артем Ко. Ну, Артемка, наверное, так, на сайт «Говорит Москва». Смотрите, в чем, если и неправ Кобзон, то он может быть неправ в чем. В том, что... Эти деньги могли бы идти на развитие любого города в России. В чем Кобзон действительно прав? Вот задумайтесь. В том, что путь изоляции – это не наш путь. Зачем нам отказываться от чего-то, от каких-то точек соприкосновения, да, от каких-то точек пересечения, если они уже есть? Зачем нам от них отказываться? Не нужно этого делать. Нам нужно еще более интегрироваться в чужую культуру, еще более интегрироваться в какие-то чужие государства, там, соседние, братские, как угодно их называть, может, они вам кажутся и не братскими, соседние государства. Вливаться, нести русское слово, русскую культуру, русский язык. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы понимаете, о чем я говорю? 7373948, телефон прямого эфира. Потому что если мы не будем нести слово русское туда, если мы не будем нести туда русскую культуру, русскую песню, русскую душу, то и знать они нас не будут, и русского языка они знать не будут, и русской культуры они знать не будут. А к чему это приведет? Просто к тому, что мы станем, ну, если не врагами, то безразличными соседями. Безразличными соседями. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Борис, Москва.
Да, пожалуйста.
Хотел бы просто сказать, что вот высказывание того же Кобзона по этому поводу связывает с тем, что они имеют свой бизнес и...
Вполне возможно. Вполне возможно. Я, честно говоря, не знаю, имеет ли там бизнес Кобзон. Вам что-нибудь известно конкретно? Какие-то факты у вас есть?
Ну, я не буду об этом говорить.
Вы не будете об этом говорить. Жаль, потому что я ждал фактов. 7373948. Как вас зовут? Алё, здравствуйте. Алё. Алло, нет, вы молчите, не молчите никогда, не нужно этого делать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Добрый день,
да,
Виктор, Москва.
Да.
Вот по поводу интеграции там, русского слова, русской души.
Ну да.
По-моему, это не тот фестиваль, который все вот это вот отражает. Вот,
ну, может быть...
Люди зарабатывают деньги, вот по большому счету и все.
Ну скажите, и... там поют песни на русском языке, а я задам вам вопрос.
Там поют.
Ну... Вот оно и русское слово.
Ну, кроме них самих и там каких-то гостей, там и работников, этого никто не рассматривает, не слушает.
Слушайте, я просто не понимаю, вы думаете, люди эти не смогут заработать деньги в той же самой, в том же самом Сочи городе? Я думаю, они также заработают. Я думаю, на Кобзона придут его поклонники посмотреть с удовольствием.
Я не в этом, я имею в виду, что какие-то европейские, латвийские, литовские там люди, которые... Вот, которых хотелось бы интегрировать, да, в нашу культуру, там, они туда и не ходят, и, может быть, кто-то даже не знает об этом точно.
Смотрите, они, может, и не ходят. Но при этом они вынуждены говорить с русскими на русском языке, потому что русские не говорят на их языке. Они же принимают туриста, гости принимают. Вот вы обращали внимание, в те страны, в которые ездят наши туристы, сразу понятно, что туда ездят они. Объясню коротко. Вот ты приехал в Египет, да? С тобой начинают говорить по-английски, видят ты не бум-бум, сразу на русский переключились. Плохой, ломанный, никчемный, но русский язык. Понятно? В Турции то же самое. Сразу он смотрит. Так же, а чем вы думаете, там Латвия отличается? Да ничем она не отличается. Тебя раз, и сразу на русском начинает говорить. Почему? Потому что, как ни крути, ты — это хлеб, ты — это доход, ты — это человек, который приносит деньги. И вынужден будет человек, который на тебя зарабатывает, учить твой язык, чтобы тебе было комфортно, чтобы, когда ты приехал в следующий раз там в Латвию, в Юрмалу, ты пришел к этому человеку, в определенную гостиницу, понимаете? Чтобы тебе там нравилось, чтобы ты понимал, что тебя там ждут и говорят с тобой на одном языке, и тебе не нужно заморачиваться и думать о чем-то. Ну, логично. Сами подумайте. Они вынуждены учить язык, они вынуждены принимать некие наши культурные ценности. Может быть, в некоторой мере вынуждены. Может быть, они это делают с удовольствием. Кто-то. Я не отрицаю этого. Плюс это неплохая, наверное, поддержка русскоязычного населения, которое там и так существует. Правильно? 7373-948. То есть это вот две позиции, каждая из которых имеет свои плюсы. Ну вот какую выбрать, это уже за вами. 7373-948, телефон прямого эфира, это вы уже решаете, сами для себя. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Михаил меня зовут.
Да, пожалуйста, Михаил.
Алло.
Да, говорите.
Добрый день, я вот...
Здрасте.
По поводу Кобзона.
Да.
Я думаю, что все надо перевести в Ялту.
Ну, то есть вы говорите, надо в Крым. Ну, а почему?
Нет, за Крым нас оттуда попросили, в Крыму все эти приводить.
Ну, я понял, о чем вы говорите. То есть перенести в Крым. Но тут же, понимаете, в чем разговор? Мы можем выбирать города России, да? Разговор не об этом. Разговор о том, перенести в Россию, пойти по пути культурной изоляции в некоторой степени, при этом, может быть, помочь экономически с развитием одного из городов российских, да? Это вот первый вариант. И второй вариант – не переносить, лишить какой-то город возможного дохода российский, возможного, у него его не было раньше, да? То есть выдуманного, мифологического дохода лишить, но при этом оставив свою точку, точку некой русскости, так скажем, русского языка. Элементарно. Я не буду говорить, что это прямо русские корни, русская культура, айдану частушки из березы там бегают. Нет. Просто русский язык там есть. Вот. Оставить эту точку, и пусть она там будет. И временные трудности преодолеть именно таким образом. 7373-948. Потому что, может быть, я предположу, вот сами давайте подумаем. Сегодня, завтра мы уйдем из стран ближнего зарубежья, так скажем, да, вот этих соседских стран. А послезавтра мы вынуждены будем в них все равно начать интегрироваться как-то, да, приходить. Мы придем к ним. Исторически так сложилось. Ты все равно придешь к своим соседям. Все равно придется как-то находить точки соприкосновения. И вот восстановить, оно же сложнее, чем поддерживать. Вы понимаете, о чем я говорю. То есть построить сызново сложнее, чем поддержать в более или менее работоспособном состоянии. Поэтому я говорю, может, Кобзон-то прав? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Да.
Я, пожалуй, придерживаюсь второй точки зрения, потому что по личному опыту знаю, что сколько бы ты денег и всего не оставлял в Риге, в Юрмале, ну, не любят люди нас. Мэр Юрмала выступает против русских, хотя, так сказать, экономика Юрмала во многом держится за счет того, что русские, москвичи покупают там квартиры, приезжают туда отдыхать и так далее, и тому подобное. Все равно идет некий негатив. Если, например, вы спросите что-то, вот у меня был случай в Риге, в магазине на русском, вам скажут на русском, что я не говорю по-русски, вы начнете говорить на английском, с вами разговаривать не будут. Это и что касается молодого поколения. Ну, я имею в виду до 30. Поэтому там бизнес, ничего личного. Они делают на нас бизнес и живут этим целый год. Зайдите зимой в любой торговый центр в Риге, и они на вас будут бросаться, чтобы вы хоть что-нибудь у них купили.
Ну вот, видите?
Ну и что? Пустой город, мертвый.
Слушайте,
что?
Вот давайте так, подумаем вот так, по-другому немножечко.
Ну, у
нас любят очень сильно американцев в стране.
Ну, вы знаете, я вообще, у меня много друзей американцев, я прекрасно...
Ну, у вас, может быть, но в целом, вот на бытовом уровне, в целом, вы, может быть, человек, вы там какой-то высокой культуры быта и так далее. А вот я говорю просто на бытовом уровне, вот у нас прям обожают Америку и американцев.
Ну, мне кажется, что в целом, да.
Да бросьте! Ну что вы говорите? Да...
Я имею в виду, если не касаться геополитики, а говорить именно вот на уровне общения, так сказать, того и сего, то мне кажется, что совершенно мы нормально относимся.
Ну это может у вас. Сейчас объясню, смотрите, какая штука. Спасибо огромное, спасибо, да? У меня все-таки есть ощущение, что вы немножечко лукавите, когда говорите. У нас, конечно, есть антиамериканские настроения в обществе. На фоне событий на Украине, так они вообще до небес взлетели. Это показывают все опросы любых... социологических каких-то центров, любые социологические исследования это показывают, да? Но при этом, обратите внимание, при этой ненависти, при этом желании некого реваншизма, он у нас присутствует, ну, давайте тоже не будем с этим спорить. Почему? Просто потому, что Советский Союз распался, да? И его не стало. И с первого-второго места, так скажем, мы ушли на никакое место, там какое-то последнее место. Сейчас вот потихонечку вроде бы пытались восстановиться, да? А США как были в лидерах, так и есть. И у нас есть, конечно, идея реваншизма. При этой всей ненависти и так далее, мы учим английский язык, понимаете? Мы пользуемся... американцевскими всякими разными изобретениями, ездим на их автомобилях, пользуемся их телефонами, которые, конечно, собирали китайцы, но это не так важно. Важно, что идея-то американская, там, понимаете, в чем дело? То есть мы пользуемся, мы вынуждены, мы все-таки, хоть их и не любим, потому что они на данный момент сильнее нас, а потому мы их и не любим. Вот. Мы вынуждены под них подстраиваться. Понимаете? И потому, конечно же, в Юрмале чё бы нас любили-то очень сильно. Но ведь вынуждены подстраиваться. А вот если мы оттуда уйдем, они просто займутся политикой импортозамещения какого-то. Хотя, наверное, не найдут они этого замещения. Но, тем не менее, они научатся жить по-другому. И не надо им будет уже под нас подстраиваться. Может быть, они будут жить хуже. Но они привыкнут жить и так. И подстраиваться уже им будет не надо, и про нас они забудут, и будут нас просто ненавидеть. И все. Ну и при этом даже не пытаться улыбаться нам, когда хотят нам что-то продать. Понимаете? То есть любовь можно купить, подменную такую, ненастоящую. И мы это и делаем. А если мы этого делать не будем, что тогда? Будет лучше или будет хуже? Вот вопрос. 7373-948. Я вообще, в принципе, не против всяческих изоляций. Мы можем вообще изолироваться от всех. Я думаю, мы вполне такие, можем быть, самодостаточные ребята. Но есть у меня такое ощущение, что надо продвигаться, надо входить в чужие государства. Я имею в виду, ни в коем случае не военный сапог это должен делать, а входить на культурном уровне, на языковом уровне, на уровне... Вот на этих уровнях, ну что говорить, на уровне культуры, да? И постепенно культуру свою туда пропихивать. Как это делают американцы, как это делают англосаксы, так скажем. Вы посмотрите вокруг себя, вы уже живете в той культуре, которая вам подарила Америка. Может быть, вам это странно, но вы слушаете и джаз, и блюз, и все что угодно. Вы понимаете, о чем я говорю. И тяжелый металл, и все. Это все англосаксы, да? Насколько я понимаю, может, я не прав, вы меня переубедите тогда. Но вы живете в этом. Вы пишете, вы примерно читаете на английском, вы свободно читаете названия на английском, вы пишете вывески на английском. Все в порядке. Вот этого нужно добиваться. И чтобы это происходило мягкими методами, чтобы даже не заметили, как вдруг русский язык стал вторым государственным, понятно? Вот такая вещь, что я предлагаю. Поэтому с Кобзоном можно спорить, может быть, лучше перенести этот конкурс. На мой взгляд, лучше проводить как можно больше везде русскоязычных конкурсов, везде. Прям вот, знаете, в Вашингтоне устроить конкурс частушки российский. Это же как бы замечательно было. И, дорогой наш председатель, мы с тобой приятели. Помнишь, трактор без колес, в гору пятили. Хорошо же было бы, согласитесь. Все, сейчас новости, после этого продолжим. Часов 5:05, среда, январь, день 14. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. В 75-й возомнил себя очень умным человеком. Много ругается на смс-портале +7 925 48 94 8. Тратит деньги и написал мне: давай лучше поговорим о нищете в путинской рашке или паханы не велят. Во-первых, человек, который называет Россию рашкой, сразу отправляется для меня в мусорную корзину, в принципе, да, я с ним говорить ни о чем не намерен. Вот, вы можете обсудить это с Мединским вместе, вот на пару вы можете сидеть и говорить об этом. Вот, дальше, по поводу нищеты. Я не считал точно, но вы очень много денег уже потратили на свои бесполезные и, в сущности, очень глупые смс-сообщения. Продолжайте тратить дальше, вы дойдете до состояния полной нищеты. Можете, кстати, копить эти деньги и, может быть, не так нищебродски будете выглядеть, 75-й. Я не знаю, как вы выглядите, но предполагаю, что если вы хотите говорить о нищете, то вы нищий, да? 7373948, телефон прямого эфира. Есть вообще совет всем людям, которые на смс-портал или еще куда-то пишут тоннами сообщения о том, какая Россия нищая? Ребят, идите работайте. Весь смысл в том и весь прикол, наверное, шутка злая, весь сарказм жизни в том, что я здесь, хотя это выглядит как разговор, но, в общем-то, за этот разговор мне платят, я здесь работаю. Вот, не забывайте об этом. И всегда призываю тех людей, которые работают, звонить. А те люди, которым нечем заняться, ребят, ну идите займитесь, что вы. Вы можете в любой момент исправить положение дел. Я понимаю, что мотивация у вас, в принципе, как бы вам сказать, больше. Вы более мотивированы, потому что вы озлоблены, потому что вас не оценили по заслугам, потому что, может быть, заслуг-то у вас никаких и не было, и вам нужно где-то что-то сказать. Ну, я так понимаю. Ну, так вы же не измените свое положение, если вы будете там писать какие-то гадости или даже звонить. Вот был человек, звонил в первый час, матерился, да, в прямом эфире. Вряд ли его положение изменится. Он как был никем, так и останется никем. Я призываю вас к конструктиву, я призываю вас к нормальному разговору. Если вам действительно есть что сказать по какой-либо из тем, которые я вам предлагаю, пожалуйста, говорите. Если вам нечего сказать, или, например, то, что я говорю вам неприятно, ребята, у вас есть уникальная возможность переключиться на другую радиостанцию. Их в Москве около 60, если не ошибаюсь, может быть, даже больше. Поэтому я считаю, что я вашу свободу никак не ограничиваю. Вот. И вы можете делать, что захотите. Вот, пожалуйста, у вас всегда есть возможность выбора. И призываю тех людей, которым интересно, которым есть чем поделиться и есть о чем говорить, звонить по номеру 7373948, присылать смс на +7 925 48 94 8, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Я хочу сказать еще одну вещь, и это для меня лично важно, и для многих, может быть, из вас это важно. Мы не берем никаких дополнительных денег за то, что вы звоните, пишете и так далее. Все, что вы там заплатите, это по цене оператора. Все, мы на вас не навариваемся. Ну, как это делают некоторые люди. То есть мы этого не делаем. Это я хотел бы отметить отдельно. И поэтому, еще раз обращаясь вот к 75-му, в отдельности, сегодня он, видимо, разошелся, не знаю, может быть, накатил чего-то не того. Вот, обращаясь к 75-му. 75-й, от вас я не получаю ни копейки. Ни копейки. Когда вы мне будете платить за мою работу, вот, я, может быть, с вами поговорю о том, что мне и как говорить. Понятно? Вот. А когда вы ничего не делаете и никуда и никому ничего вообще не предлагаете, то, в общем-то, о чем с вами говорить? Не понимаю. А теперь к темам. Теперь к темам. Вы, наверное, знаете принципиальных ребят французских, Шарли Эбдо. Наверное, слышали когда-нибудь о них. А если не слышали, то поинтересуйтесь, потому что эта новость уже гремит и, наверное, не первую неделю во всех мировых СМИ. Они решили опубликовать новые карикатуры. Раньше они опубликовали карикатуры на пророка Мухаммеда, был совершен захват редакции, убиты журналисты, вот, сотрудники Шарли Эбдо. После этого на миллионный митинг вышли французы во Франции. Вот, политические лидеры многих стран, в том числе и глава нашего Министерства иностранных дел Сергей Лавров, принимали участие в этом марше миллионов, так скажем, марше против терроризма. И Шарли Эбдо решили, так сказать, ну, как они это трактуют, так я понимаю, не поддаваться на вот эти вот устрашения террористов и опубликовать еще карикатуры на пророка Мухаммеда. И они это сегодня сделали. Насколько я знаю, на обложке журнала изображен пророк Мухаммед, так написано, с табличкой «Я Шарли». Ну, не на русском, естественно, на французском, я сразу вам перевод говорю. Под заголовком «Все прощено». Все. В общем-то, на этом точка. Иран, говорят, резко осудил то, что сделали журналисты Шарли Эбдо. А они говорят, мы увеличили тираж до 5 миллионов экземпляров, потому что журнал наш раскупают, знаете, с небывалой какой-то, с небывалым интересом, с небывалой мощью. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Седьмой говорит следующее дословно: мальчик, ты призываешь к революции. Во-первых, конечно, где вы были, когда я был мальчиком, это первый вопрос к вам. А второй вопрос, я не знаю, чем у вас забиты уши, если вы где-то в моих словах услышали призыв к революции. Либо вы, у вас некий когнитивный диссонанс вообще, сложности с восприятием устной речи, либо вы написали в другую программу. Тоже возможно. 7373948, телефон прямого эфира. Я не настолько еще пока сошел с ума, хотя уже, наверное, схожу вместе с вами, чтобы призывать кого-то к революции. Я примерно знаю законы Российской Федерации и примерно понимаю, что можно говорить, а что нельзя. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Федор меня зовут.
Да.
Я вот вчера, кстати, высказывался по поводу Шарли Эбдо. Но сегодня хотел бы сказать, что наверное... И как на совести вот этих террористов, так и на совести редакции этого журнала есть и будут нынешние погромы, там, синагог, мечети во Франции, там, нападение, 50 нападений, что ли, было за сутки, да, за прошлое.
Mm-hmm.
Все-таки это на совести журнала, это останется.
Ну, наверное,
и
90...
провокация вот... как была, так и осталась.
Знаете, 98-й, вот он с вами вроде бы спорит, он не с вами конкретно спорит, но его мысль противоречит вашей. Молодцы, карикатуристы, нельзя подчиняться законам шариата.
А никто не говорит про законы шариата. Ну, тем же оскорблять просто ислам. Никто же не говорит, что по шариатским законам там живут во Франции мусульмане. Живут по законам Франции люди там.
Да, спасибо.
Зачем?
Я понял, о чем вы говорите. То есть, на ваш взгляд, 98-й передергивает. Главный урок истории ситуации в том, что она ни к чему не учит. Она их ничему не учит, пишет слушатель, который подписался Муслим. Ведущий зарабатывает деньги, твори, что хочешь. Мы тут проездом, говорит 50-й. Уж без вас догадался, что деньги надо зарабатывать именно потому, что нужно кушать, да? Я посмотрю на вас, когда вы будете абсолютным альтруистом и не будете зарабатывать деньги. Давайте я посмотрю на вас. Либо вы, это ваше второе пришествие, и мы скоро все умрем, 50-й, либо вы очень сильно лукавите, и, скорее всего, за этим лукавством пытаетесь скрыть свою мелочность. А что оскорбительного в этой картинке, задается вопросом я. Для меня ничего, я не мусульманин, и более того, не радикальный мусульманин, вот. А для мусульман, может быть, есть что-то оскорбительное в этой картинке, по крайней мере, то, что нельзя, насколько я знаю, по традициям ислама изображать пророка Мухаммеда. Просто нельзя его рисовать даже. Их полиция сильно облажалась, и это печально, пишет Флэш. Михаил пишет, что выход журнала после теракта – это типа реклама для журнала, чтобы заработать на смерти. Есть в этом что-то, обратите внимание. Я, кстати, тоже обратил это внимание. Странно, я думаю, что этот журнал, может быть, нужно было посвятить только тем людям, которые погибли в результате теракта, сотрудникам. Может быть, оно так и есть, но... Зачем опять рисовать карикатуру, это непонятно. То, что французов не взорвали, еще удивительно. Там же такое похабство было с этим пророком, что просто ужас, пишет Лена. Люди из этого журнала явно провоцируют и ищут еще больших несчастий, доиграются, говорит Виталий 44-й. Вы знаете, интересна еще одна вещь наряду вот с этими новостями. Ведь есть еще одна новость, о которой сегодня сообщает агентство France Press. Парижский комик арестован по делу о пропаганде терроризма. Смотрите. Когда произошел взрыв, когда все выходили с лозунгами «Я Шарли», что он написал в Твиттере? «Что касается меня, знайте, что я сегодня чувствую себя Шарли Кулибали». Кулибали — это, по сути, фамилия одного из террористов. Не по сути, а так и есть. Это фамилия одного из террористов. Он решил вот сыграть на неком каламбуре. Теперь... по сути, началось расследование, его приравнивают к пропагандистам террора и терроризма. Вот в чем дело. А это был всего лишь навсего комик Дидье Дон, вот так вот Доне, или как вот Дидье Доне, французский комик. То есть, смотрите, какое дело, нарисовать карикатуру на пророка, постебаться над мусульманами, это нормально. Это нормально, это свобода самовыражения. Когда парижский комик шутит над этим, и шутит над смертью журналистов, каламбуром, это уже ненормально. И его уже обвиняют в пособничестве неком пропаганде терроризма, понимаете? То есть обратите внимание, насколько эта политика двойных стандартов действительно политика двойных стандартов. 7373948. Либо у вас полная свобода слова, и что хотим, то и творим. Ну, как бы так, наверное, да? Либо о чем идет разговор. С другой стороны, видимо, у них есть закон о пропаганде терроризма, но у них нет закона по типу нашего о защите чувств верующих. Кстати, подобный закон, как и говорили наши слушатели недавно, есть в Германии о защите чувств верующих. Просто он называется по-другому. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня Андрей зовут.
Да.
Ну, фактически, смотри, что так и получилось. То есть человек написал, что он Шарли Кулибани, угу. То есть он как бы является террористом, и теперь его за это же и судят. То есть он скаламбурил так, что его каламбур оправдался на 100%.
Ну, я понимаю, что, наверное, оправдался в какой-то степени, но вы понимаете, что одним одно можно, а другим другое нельзя?
Ну, тут идет столкновение двух как бы традиционных таких парадигм, можно сказать. С одной стороны, свобода слова – это западная цивилизация, ее...
Ну так а где свобода слова? Край. Вот он, свобода слова.
А с другой стороны, исламские ценности по запрету любых визуальных изображений.
Погодите, и вы говорите, свобода слова, при этом почему тогда парижского комика наказывают за то, что он просто шутит?
Ну потому что западные ценности предполагают верховенство закона.
Потому что у них есть закон о пропаганде терроризма, но нет закона о защите чувств верующих. Именно поэтому.
Есть закон о свободе слова, есть закон о запрете терроризма.
Понял, спасибо большое. Европа считает, что их права правее других прав, пишет 54-й. Рисовать нельзя только пророка, людей, птичек, рыбок, зверушек тоже нельзя. Вообще ничего живого. А, не только пророка, пишет 95-й. Ну, вообще, да, но я думаю, там, к зверюшкам, к птичкам вы видите, что мусульмане относятся спокойно. Вот с пророком у них пока реакция немного другая, да? Вы сами видите, какая. Что еще? Комики тоже имеют право на свободу слова, Дмитрий Чтец. Вот я и думаю. Во Франции молодой человек приговорен к 6 месяцам заключения за то, что выкрикнул «Да здравствует калаш» в адрес полицейских в день национального траура, пишет 57-й. Весь день ждал этого осуждения. Двойные стандарты. Пишет 45-й, в общем, спасибо. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, Андрей зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, публикацию новых карикатур считаю действительно поступком правильным, поступком выражающим мужество и
мужество
то, что люди не подаются угрозам терроризма. И осуждение комика считаю абсолютно правильным.
Почему?
Правда, недостаточным. Потому что действительно двойные стандарты. Он в чужой стране. Он, по-моему, выходит из Магриба.
Ну и что?
Он, по-моему, поддерживает террористов. Тем самым. Чужих. Он сам чужой.
То есть вы делите мир на своих и чужих?
Абсолютно.
А как же моя... Подождите, чужих. А тогда это не похоже...
Для меня талибы, которые убивают девочку, которая ходит в школу, абсолютно чужие.
Подождите.
Для меня талибы, которые
а это что, талиб,
уничтожают
что ли?
Культуры, был...
Абсолютно
чужие.
Подождите.
Абсолютно не люди.
Не торопитесь. Вы же, получается, сейчас передергиваете очень сильно. Мы говорим о французском комике. Он что, талиб? Он сейчас уничтожал фигуры Будды? Нет.
Он поддерживал людей, которые убивали тех, кто занимался изготовлением карикатур, довольно старой, традиционной течением культуры во Франции.
Он поддерживал?
Чужой. Он не француз. Он
или он смеялся?
Чужой.
Он пошутил?
Он негодяй, он не пошутил, он совершил преступление.
А почему же тогда не негодяи эти люди, которые рисуют пророка?
Потому что они живут у себя дома, и пророк для них никто. Они имеют право рисовать пророка во всех изображениях, как хотят. А кому это не нравится,
тем будут их убивать.
Они могут собрать свои вещи и поехать в страну, более удобную для проживания, с их пророком.
А могут убивать?
В Иорданию или еще куда-нибудь.
А могут убивать?
У себя в стране, да.
А почему? Так, и здесь они, видите, спокойно себя
по-моему,
убивают.
По-моему, террористам это все равно, что потакать бешеные собаки.
Подождите, так они
либо
убивают.
Либо пристреливают, либо садят на цепь. Лучше пристрелить.
Так они убивают все равно.
Война есть война. Это война есть идеологии, война цивилизаций.
То
есть... Ислам должен знать свое место.
То есть это настолько серьезный вопрос для вас?
Что?
То есть это вы считаете настолько серьезный вопрос? То есть
я вот... считаю, что это очень серьезный вопрос.
Спасибо большое. То есть... Да-да-да, вы что-то говорили?
Я считаю, что это действительно очень серьезный вопрос.
А,
я считаю,
все?
Что наступление радикального ислама – это наступление звериного средневековья на цивилизацию.
Ну, ничего себе, даже так вы говорите. Наступление радикального ислама – это наступление звериного, ну, короче, средневековья на цивилизацию. Интересно, интересно. Значит, он поддерживает террористов, когда говорит «я Шарли Кулибани», «я чувствую себя Шарли Кулибали». Не знаю, а вот давайте попробуем со стороны свободы слова подумать, да? А я прочитал, например, да, его выражение, я сейчас вместе с вами фантазирую, я понял его так, он просто шутит, он не знает, кого поддерживать, и видит вину и в тех, и в других. И что? Почему он тогда пропагандирует терроризм? Он же не сказал, что терроризм – это хорошо, нужно всем заниматься терроризмом. Он говорит, знаете, что сегодня я чувствую себя Шарли Кулибали. Понимаете, в чем дело? То есть, знаете, что я себя сегодня так чувствую? Меня разрывает изнутри. Такая мысль, по-моему, закладывается. Давайте, я вот как я это понимаю, да? Я чувствую себя и Шарли, я Шарли, потому что убивают журналистов, убивают мирных людей, хоть и со странными, может быть, заскоками, вот, с любовью рисовать пророка Мухаммеда. Но при этом мне понятны и чувства тех, кто их убивает. Вы знаете, будет, может быть, странно, но я думаю, что множество людей в России согласятся со словами этого парижского комика и скажут, что он прав. И что? Они будут пропагандистами террора? Они будут помогать как-то террористам? Я сомневаюсь очень сильно в этом. 7373948, телефон прямого эфира. Еще вот этот интересный тезис, мне так понравилось, как вы сказали, они чужие по крови, они из другой страны. Ну-ка, зачем вы их тогда впускали в свою страну? Зачем вы тогда говорили о мультикультурализме? Зачем вы тогда лживую свою толерантность везде распространяли? Зачем вы тогда поддерживали сепаратизм и террористов на Кавказе? Зачем вы это все делали? Почему? Почему вы это все делали? И почему, когда вас-то коснулось, вы хотите, чтобы вас пожалели, вы выходите на митинги, вы хотите, чтобы Россия, может быть, ну, может, на Россию не рассчитывали, но весь мир всплакнул над вашими журналистами, которые еще и провоцировали. Ну, почему вот они этого хотят? Я не понимаю. Это будущее их. Это будущее их. Европейцы вымирают. Нет, ну, давайте подумаем. Европейцы вымирают. Рожать детей нормально не рожают. Мусульмане детей рожают. В Европу приезжают. Будущее Европы мусульманское. Вот. Так что если сегодня вымирающие европейцы, которые считают главным вопросом для себя, куда пристроить свою задницу, понимаете, борются еще как-то, якобы, то завтра они уже не будут иметь средств к борьбе. 7373948. Просто вот этим ребятам на самом деле от ислама им нужно взять политический верх. Тогда все будет легко и просто. Им просто нужно поменять методику действий. Не надо никого убивать. Надо было выходить точно на такие же митинги сразу же после этих карикатур. Миллионный, двухмиллионный митинг собрать в Париже приверженцев ислама, да, если есть такая возможность, и пройтись, чтобы жители Парижа поняли, с какой силой они имеют дело. Ну, видите, пошли не по тому пути. Пошли по пути уничтожения людей и радикализма. Теперь их можно называть, конечно, террористами. Что, конечно, невыгодно людям, которые придерживаются умеренного какого-то ислама, при этом никого не убивают, и при этом для них также оскорбительные эти рисунки. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Меня да. зовут Сандро.
Да.
Вот ужасная трагедия, конечно, то, что произошло во Франции, но я хочу сказать то, что это сами в том дело, то, что сама политика во Франции, она не политики должны вот этот метод осуждать, карикатуру на исламских пророков и так далее. Этого быть не должно, поэтому у них такие трагедии происходят. Никому не понравится из нас, да, если нашу веру будут в том, там, не знаю, ругать, осуждать и так далее.
Да, спасибо, спасибо огромное. Кстати, вот Вал прислал ссылку, что Диди Дане Мбала Мбала родился во Франции 11 февраля 1966 года. Фонтене Орос О де Сен Иль де Франс. Вот так вот. То есть это француз. это француз, и не надо говорить, что он чужак, он родился уже во Франции, да? Мы, конечно, можем копать в его корни и сказать, что он там, откуда-то приехали его предки, он француз, он родился уже во Франции, все. То есть Франция, когда принимала людей, Франция, когда завозила людей, она на что рассчитывала? Франция, когда давала эту возможность, вела лживую политику мультикультурализма, лживую, нас учила жить Франция, да, как нужно, они нам говорили, а они на что рассчитывали, что так и будет? Нет, не будет так. Вы знаете, в Дании, я уж не знаю, в этом году, но были времена, когда не давали поставить в Копенгагене рождественскую елку. Просто не давали. Причем, да-да-да-да-да, на законодательном уровне абсолютно. Люди, по-моему, в парламенте в местном сказали, что, ребята, это оскорбляет нас, а почему вы ставите рождественскую елку, а мы, мусульмане, не хотим. И все, в Дании не поставили рождественскую елку. Все, до свидания. Во Франции просто еще пока они не научились действовать в ключе правовом. Научатся, все. До свидания, ласковая Европа. Там на прощание рукой мне помаши. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Ну, что хочу сказать. Я, конечно, солидарен с художниками, которые нарисовали...
Второй раз?
Карикатур. Да.
А в чем
поскольку нельзя подчиняться варварам, нельзя варварам позволять навязывать себе свои законы. Иначе ты сам станешь варваром. И до свидания, можно сказать, не Европе, а России, которая подчинилась фактически от решения Роскомнадзора и так далее, вы знаете, да?
Да почему подчинилась-то, я не понимаю. Для меня, я серьезно вас спрашиваю сейчас, вот я хочу понять, для меня оскорблять людей, да, их какие-то вещи сакральные, может быть, для них важные, нет, действительно, нет. Это глупо.
Никто никого не оскорбляет.
Ну почему?
Если не хочешь смотреть, не смотри. И если тебе не нравится жить в такой стране, где такие законы, можешь... Ну, живи в пещере.
Но там, вы понимаете, что вы радикально мыслите. Если не хочешь смотреть, нет, не смотри. Если хочешь жить, не рисуй. Вот вам скажут эти люди, придерживающиеся радикального ислама. И что? А где простите, возможность договора?
От карикатуры-то никто не умер.
От карикатуры никто не умер.
От автомата умерли, да, люди. Понимаете, да, в чем, да, разница?
Я понимаю, в чем разница.
Вот именно эта разница между цивилизацией и варварством.
Ну, если говорить о цивилизациях и столкновении цивилизаций, от карикатур, может быть, никто не умер, а от действий Франции в Ливии еще как умер.
Вот, но понимаете? Это другой вопрос.
Ну как, кстати, это все один и тот же вопрос.
Затронули там еще тему, да. Значит, человека арестовали. Я, кстати, против этого. Я считаю, что у них и другие законы, и запрет, значит, отрицания Холокоста, отрицания геноцида армян. Я считаю, что они тоже... Это нарушение свободы слова. Но у них есть основание другое, понимаете, гуманитарное, потому что они исходят из того, что из ценности человеческой жизни. И тут можно спорить и дискутировать, действительно.
Я понимаю. Просто, знаете, об исламизации Европы речь идет очень давно и плотно. И мне что удивительно, почему европейцы до сих пор не отдают себе отчет, что происходит в их стране, и думают, что они живут в прежней Франции. Я же пытаюсь сказать о том, что они живут уже в другой Франции, и она будет меняться.
Нет, это кто-то хочет, чтобы они жили в другой Франции, а они говорят, что мы не хотим жить в другой Франции.
Но не хотим. Ну, это понятно, что они не хотят. Много кто чего не хочет. Вопрос в том, что будет, да? Я предполагаю, вместе с вами, посмотрим через несколько лет, я же не пророк там какой-нибудь, да, и у меня, я не предвижу будущее, но я предполагаю, что дальнейшая исламизация Европы, она неминуема. И поэтому все меньше и меньше будет подобных выпадов со стороны подобных изданий, и им закроют рот. Им закроют рот. Сначала вот такими варварскими методами, методами убийства, а дальше на уровне законов. На уровне законов. Придут эти люди, придут люди от ислама и будут править этими странами. Ну вот, постепенно вытесняя коренное население. Просто потому, что они сильнее. Ну, как-то так получается на данный момент. Просто потому, что европейцы погрязли немного в других ценностях, и они не задумываются о том, что будет завтра. Просто потому, что в Европе принято жить для кого? Ну, задумайтесь, для кого живет Европа? Вспомните, пожить для себя. есть такое выражение, оно же пришло не из России, не из русской традиции, оно пришло из той европейской традиции. Сейчас мы живем по такому принципу. И часто бывает жалуемся на Кавказ. Что вот они там? Как они себя ведут? А именно вот так вот они себя и ведут. Просто потому что мы вырождаемся, потому что мы не хотим рожать детей, потому что мы не хотим воспитываться в традиционных каких-то культурных пониманиях, потому что мы все хотим на себе испытать какие-то свободы растлевающие. Ну, пожалуйста, хотим, ждет нас еще и судьба такая. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт, сейчас новости, после этого продолжим. Мне так нравится, что некоторые люди, вот мечта, например, это тебе надо рот закрыть, заткнись, пытаются бороться, ну, не то чтобы со мной, они пытаются бороться с логикой. Друзья, понимаете, если бы я высказывал свою точку зрения просто, да, там, какую-то фантазийную, то, может быть, вы бы и звучали нормально, а так вы, получается, боретесь с фактами. Понимаете, очень просто и легко понять, что происходит. Вот смотрите, новость от 4 апреля 2014 года. Я читаю вам, news.ru.com, не вру нисколько, вот читаю. В Нью-Йорке мусульманам разрешили переделать католический храм в мечеть. Городской совет Нью-Йорка разрешил убрать 6 крестов с крыши шпиля бывшего католического храма, чтобы он мог использоваться в качестве мечети. Пожалуйста. А что еще? Между тем, глава городского совета, что он вправе вмешиваться в вопросы. Это старая новость, это от апреля. Я еще раз подчеркиваю, то есть это не сейчас. Это я вам просто. Храм был закрыт в 2010 году из-за сокращения численности паствы. В декабре прошлого года здание воскресной школы. И, в общем-то, просто туда никто не ходил. Я даже читать это все не буду. Дальше. В Германии, например, здание евангелистической церкви Святого Мартина в Билефельде было превращено в ресторан. Храм Святого Петра в Любеке, начиная с 1980-х годов, сдается для проведения приемов. Вот еще одна там церковь превратилась в кафе. В церкви Святого Иоанна разместилась городская библиотека. Построили 200 лет назад в деревенской церкви в Брандербургском Милове открылся филиал сберегательной кассы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, то есть это везде, это так, я имею в виду Европа, я имею в виду США, я имею в виду западные ценности. Вот при том, что в США, кстати, много всяких разных церквей, там этих сектантов пруд-пруди. Но мы говорим о Европе в основном сейчас, да, правильно? Обратите внимание, католические церкви переделывают, католические храмы переделывают во что? Ну, правильно, в мечети. Почему? Потому что в католическом храме нужды нет, а в мечети есть нужда. Есть даже такое произведение Елены Чудиновой «Мечеть Парижской Богоматери». Может быть, кто-то знал, читал или что. Вот обратите на это внимание. Если кто-нибудь был в Европе, может быть, вы встречали храмы, в которых есть такие, знаете, католические храмы якобы, да? А в них есть православные уголки еще. Потому что православные хоть как-то еще ходят. Есть переделанные в мечети. Это просто я обращаюсь к тем людям, которые у нас активно борются с церковью в России. Насколько мне удалось понять к тому возрасту, до которого я дожил, не такой он и большой, но тем не менее, у меня есть предположение, которое я предлагаю вам обсудить. Да? Вы можете уничтожить собственную церковь, но на место этой церкви придет другая церковь. Потому что людям нужны моральные некие принципы, им нужна некая моральная матрица. Наука хороша, хороша, наука она хороша, но она аморальна по своей сути. Вот. Наука аналитична. И человеку, может быть, малообразованному, да и какому угодно, ему нужна вера. Как ни крути. То есть она ему нужна. В Советском Союзе веру пытались заменить. И, в принципе, ее и заменили. Вы знаете, да, Библию на Капитал. Там Отец, Сын, Святой Дух на Маркс, Энгельс, Ленин. Вот. По сути, это была замена. Крест на пентаграмму. Ну, не пентаграмму, пускай будет звезда. Ну, как хотите. Ну, вы поняли, о чем я говорю. То есть была эта подмена понятий. Но, тем не менее, вот эта модель, сама иерархия, она выстраивалась. Заново. Вот если вы свою иерархию вот эту вот опять разрушите, вы откажетесь от своей церкви, у нас в России принято, что это православная церковь, никуда не денешься, и христианский культурный код, и традиции православия, там в литературе, и где угодно, да, это все известно. На место этой церкви придет другая церковь. Самая сильная на данный момент церковь, известно какая. Все. На этом точка. Все. Вы можете спорить, не спорить, вы можете что угодно делать, это так. И это так будет происходить. И можете дальше поругивать своих там попов за то, что они ездят на каких-то не таких машинах, не с такими-то они часами ходят, не так-то они выглядят и так далее. Можете танцевать в храмах, можете, как это было принято в Советском Союзе, сделать из храма морг, можете сделать из него даже общественный туалет, так тоже делали в Советском Союзе. Можете сделать хранилище, например, каких-то декораций, какого-нибудь театра, так тоже делали в Советском Союзе. Можете сделать там овощебазу, хлебохранилище, все что угодно. Понятно? Вы можете делать все что угодно, но на место этого храма придет другой. На место одной религии придет другая религия. Самая сильная религия выдавит остальные. Все. Ну, то есть, это вот есть такое вот у меня суждение, с которым вы можете поспорить. Пожалуйста, я вам удаю, вот, пожалуйста, вы можете сказать, что я дурак и ничего не понимаю. И объяснить мне почему. И привести примеры, когда было по-другому. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Михаил Перова. Ну, я... Да, здравствуйте, с Новым годом.
Здрасте.
Алло.
Да.
Да, ну, я думаю, что на самом деле на место всех этих церквей когда-нибудь придет истина. И все церкви все-таки... Я думаю, что наука и история победит. И новая история, и вообще развитие...
наука...
Ну, как бы трансформация религии, да, в историю, вообще изначально, кто такие боги, и включая Аллаха, и в православии, даже всех языческих и так далее, да.
Вы понимаете, древняя, в чем
древняя,
дело,
древняя
Михаил?
История, когда-нибудь Михаил. Это правда возымеет только веру.
Может быть, но
а
тогда
так,
если...
А в религии, я думаю, просто...
Михаил, но ведь если это правда, например, раскроется, и кто-нибудь когда-нибудь из ученых докажет, что это все, например, выдумки, вот, ну, может такое случиться, я предполагаю, то найдется человек, который создаст новый миф, который нельзя будет доказать. Вы понимаете это или нет? Всегда людям... наука, она, к сожалению, не предполагает вопросы веры и неверия. Наука предполагает вопрос знания.
Ну, доказательства еще.
Ну, да. Ну, ты либо знаешь, ты либо не знаешь. Все, два вопроса. Ну, и есть теория. Может быть так? Ну, может быть, давайте проверять. А вера, она вера. Там либо веришь, нет. Либо нет.
Почему, вот. Почему нельзя одновременно и верить, да, но верить в нечто большее, да, нежели то, что трактуется издалека, там, религии сделаны людьми прежде всего, а не тем, чем это изначально являлось.
Так это даже вы, как, мы же с вами безбожники, это мы с вами считаем, что религия,
почему?
Там, книги,
почему?
Они
я
написаны.
Я верю в Бога, но я верю в единого Бога, в одного, и неважно, как его назови, Аллах, там, Будда и так далее.
Ну, понятно, теперь я вас понял. А, то есть вы верующий человек, но не религиозный. Вот в чем дело. И якобы должен появиться некий такой вот храм чего? Я даже не знаю, как это назвать, друзья. Я даже не знаю, как назвать. Я не могу придумать. Ну, какое-то вот такое объединяющее начало появится, которое всех объединит. Да, религия интересная вещь. Вы можете посмотреть на примере образования неких государств. До определенной степени религия служила объединяющим началом. А потом она начинает разъединять. Обратили внимание? В Риме веди себя римлянином, а не иудеем или эллином, пишет Асад, видимо, вот так вот. А вы Рим какой? Вы в полном расцвете сил, Рим, Асад? Или мы Рим, который уже все разваливается? Вот такой Рим, погрязший во грехе, которого скоро не станет. Мы какой Рим? Понимаете, в чем дело? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Леонид, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, по поводу церкви, религии и так далее. В общем-то, известный факт. Тот, кто сегодня не хочет строить церкви, завтра будет строить мечети. Это касательно нашей с вами страны, нашей родины, да? Поэтому особенно обидно смотреть на там недалеких людей, которые осуждают то, что власть так или иначе поддерживает церковь, да, например, то, что у церкви нет налогов на имущество, там, ну и так далее. И вот эти крики о том, что надо там все церкви разогнать и так далее, и так далее. Мусульмане, видите, они сильны тем, что они, если им понравится, они скинутся и построят свои церкви.
Ну да.
За свои деньги, понимаете? То есть там, православные, чтобы скидывались, ну скидываются, но я думаю, что так уж... так едино и сильно, как это делают мусульмане, да, вы посмотрите, что творится там на Курбан-Байрам, допустим, там на проспекте Мира, и так далее. Я вот такого вот, например, там на Пасху не наблюдаю, такой массовости, единства, понимаете? Поэтому если мы все там, ну, кто... Я вот, например, вообще атеист, я такой, знаете, православный атеист, у нас их много в России.
Я понимаю, о чем вы говорите.
Да, и если мы, те люди, которые живут в православной традиции в нашей стране, не будем всецело поддерживать православную церковь, наши дети будут поддерживать мусульман, хотят они того или нет.
Ну, может быть, появится какая-то...
Будут жить как во Франции и... не будут справлять там Рождество и Новый год с елкой.
Ну да, может быть, кстати, в этот момент это уже не будет ощущаться некой там какой-то трагедией, потерей некой своей идентичности, это будет восприниматься как данность, просто все будут мусульманами, все, и все будут спокойно, также там и Курбан-Байрам будут отмечать, и Ураза-Байрам, и все будет прекрасно. То есть, и все будут довольны. То есть, может быть так, может быть, какая-то религия обретет там силу еще определенную, может быть. Но... За научное знание, может быть, кто-то на смерть когда-то и шел, но не знаю точно. Ну, а, ну, есть люди, да, на кострах сжигали, знаете, за научное знание. Говорит, нет, крутится, говорит, земля вокруг солнца, иди гори, говорит, тварь. Он, нет, нет, крутится, говорит, и сжигали. Но таких людей были единицы. А вот за веру, вот сколько угодно, вот умирают вот тысячами, сотнями тысяч, легко, за веру. Понимаете, в чем дело? То есть очень важная вещь, вера, очень важная. И можно говорить с пренебрежением с этими людьми, в которых есть вера во что-то, или в кого-то, или не пойми во что. То есть я не знаю, это разные люди, я имею в виду вообще люди, в которых есть вера. С ними можно говорить в пренебрежительном тоне, называть их дураками и так далее, но... У них есть то, за что они могут пострадать, и для них есть такое понятие, как загробная жизнь, и поэтому ничего не страшно. Им, они могут умирать, могут что угодно делать, понимаете? А вот у безбожника такого шанса нет. Если ты безбожник, то твоя жизнь конечна, и все, и не ждет тебя ничего хорошего, и никаких задруги своя не существует для тебя, и никаких, если говорить о мусульманах, там, гури для тебя тоже не существует. Для тебя существует твоя жизнь, а дальше мать сыра земля и разложение, и черви, все. Поэтому тяжелее, конечно, больше ценишь жизнь. Но если есть в тебе вера, ты меньше ценишь жизнь, потому что что ты говоришь, это всего лишь навсего материально все. Вот. Просто и попробуйте теперь с этими людьми, людьми от веры, попробуйте теперь говорить надменно, попробуйте над ними смеяться и издеваться. Они ничего не боятся. Они не боятся смерти, потому что они считают, что они будут жить дальше. Я просто логику пытаюсь объяснить, да? И они не побоятся уничтожить вас, они побоятся уничтожить даже себя. Если вам нужны примеры, я же привожу примеры, я говорю о людях веры, не только о мусульманах, я говорю, о православных, говорю, людях. Вот. Нужны примеры, пожалуйста, сколько угодно. Все наши войны, посмотрите, наши православные войны как бились. Насмерть абсолютно, пересвет ослябе, все что угодно. Вышел, сбросил с себя тяжелую амуницию, побежал, на коне понесся вперед, да? Просто чтобы его копье пронзило, но он своим достал противника. Он шел на верную смерть, ему было все равно. Человек от веры, ему все равно. Ему плевать на свою материальную оболочку. Вы их чем собираетесь запугивать? Законами своими? Вы что, с ума, что ли, сошли? Договариваться придется, вариантов нет. 7373948, телефон прямого эфира. Странно оправдывать убийство людей, говорит мечта. Я что, оправдал убийство людей? Я считаю это грехом. Я считаю, что это очень плохо. Не надо убивать людей. Не надо убивать людей. Я считаю, что и бить людей не надо. Издеваться над людьми не надо. Но я и обращаюсь к тем людям, которые провоцируют других людей. Не издевайтесь над другими людьми словесно. Зачем вы это делаете? Зачем вы их сами подталкиваете к тому, чтобы они вам навредили? Зачем вы их во грех вводите? Ну вот есть такое понятие, да? Ввести во грех. Вот зачем? Зачем вы пытаетесь их заставить сделать что-то плохое? Попытайтесь заставить их сделать что-то хорошее. Покажите им хороший путь развития событий. Вот. Во Франции сейчас беда, правда беда, не могут договориться, видимо, люди, поэтому по два раза все печатают, вот и все. 7373948, грех понятие не юридическое, если нет греха, то что аморально, гомосексуализм, инцест, если люди взрослые, то можно будет. Это говорит 757, да, это можно рассуждать на эту тему по поводу того, что такое грех. И где грех, а где не грех. «Леофан» фильм посмотрите, там очень удачно показана роль церкви в нашей жизни. Владимир, я не смотрел, посмотрю. Вот, но можно я сделаю предположение, если что, поправьте меня. У меня есть ощущение, что фильм «Леофан», он критический. И, скорее всего, в критическом ключе там показана роль церкви. Есть такое предположение, да, я сделаю его. Если нет, поправляйте сразу. Что я имею на этот счет сказать, если вдруг там критически описана церковь? Посмотрите русскую литературу, как она описывает быт, как она описывает церковь, посмотрите, насколько это было критически. Нельзя основываться на данных литературы критического реализма и пытаться на этих данных строить какую-то объективную картину. Литератор, он аналитик. Художник, он аналитик, он препарирует действительность, он выворачивает ее наизнанку, он ковыряется в язвах современности, он достает всю гадость нашу, чтобы нам ее показать лицом, чтобы мы ее увидели и поняли, что так делать не нужно. Понимаете, что не нужно священнику ездить на Гелендвагене и сбивать насмерть людей на дороге, что это неправильный священник, неправедный. Вот зачем нужна нам художественная литература, а не для того, чтобы сказать, что все попы, они вот такие плохие. Вот, да? А для того, чтобы понять, что есть и такое. Показать нам худшее в нас, и чтобы нам противно от этого стало. И чтобы мы не повторяли этого. Ну, как я вижу, критический реализм и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, вы видите по-другому. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей,
да.
Москва.
Да.
Я вот хочу рассказать, вот что будет.
Что
как
будет?
Как только на земле.
Даже на земле?
Да, так. Да, на земле, во всем мире. Хоть где-нибудь, ну, в один день, нигде не будет совершена Евхаристия, все, человечество будет уже не нужно. И
конец света. Конец света, вы говорите, может быть, я вот в такие вещи-то не вдаюсь, честно вам сказать, не то чтобы продолжение каких-то моих мыслей. Друзья, как хотите, можете и так это все воспринимать. 7373948, телефон прямого эфира. Я комментировать ничего не буду. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Артур.
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать, что вот многие говорят, вот религия, вера, да, но немногие понимают вообще, как бы, что эти понятия означают.
А вы понимаете?
Ну, как бы есть некие понятия, хотел вот с вами поделиться.
Давайте.
Вера – это как аббревиатура, она означает ведать ра. Ра – это изначальный свет, то есть человек ведает. Ведает, значит, знает.
Но это вы сейчас, я скажу вам так, вы пытаетесь ложную этимологию выдать за действительную слово. Понимаете, это... Вы, наверное, услышали это у Задорнова. Я прав?
Ну, в какой-то мере...
В какой-то мере, да. Религия, давай, это... позвольте мне тогда вас остановить.
Давайте по-другому я скажу.
Давайте.
По-другому.
Давайте.
Религия, это как вот, понимаете, вот сосуд, да, стакан. Там стакан, кастрюля, неважно. А вера, это как то, что в сосуде, то есть...
Ну, да, да, наверное, да, наверное, да. Я проще скажу, религия есть некий социальный институт, да, а вера, она вера, все. Это мораль, нравственность, это что внутри, наверное, так. А социальный институт, он зачем нужен? Потому что нужно же донести как-то идеи добра до людей. Поэтому странно, когда ты приходишь в храм, а к тебе там относятся как к скотине, а не как к человеку, понимаете? Тебя осуждают. Вот по поводу, как пишет провокатор, пусть попы платят налоги. И попы неплохие, они просто бизнесмены. Вот написал так провокатор, так подписался слушатель. Не я его называю провокатором, да? Они, говорит, нужны, они просто бизнесмены. Смотрите, есть бизнесмены, действительно, священнослужители бизнесмены есть, не скрываю. Есть, кто строит карьеру себе, кто на этом зарабатывает деньги. Деньги можно заработать большие, безусловно. Но есть и хорошие люди. Есть и хорошие люди, это правда. Везде есть гнилые люди, везде есть предатели, везде есть люди неискренние, нечестные. И везде есть хорошие люди. Вот. А по поводу функции священнослужителя, ну, хотя бы в истории России, я как-то задумался над этим, предложу вам, вот подумайте сами, у американцев, вы знаете, модно, на Западе модно ходить к психологам, а кто у нас был психологом исторически, это были священнослужители. Разве не так? Человек приходил на исповедь и рассказывал о своих проблемах, о своих грехах, он каялся. Может быть, это выглядит странно, что ты рассказываешь о своих грехах человеку, и якобы он работает как передатчик между тобой и Богом, да? Но это давало возможность человеку выговориться, это давало возможность человеку рассказать о чем-то очень сокровенном, о своих проблемах, это давало возможность выпустить тот самый пар, понимаете? Это давало возможность, как я думаю, да, человеку, ну, просто кому-то излить душу, а никому больше нельзя, потому что все растрещат. Да? А священник, он как бы не имеет права растрещать. 7373948, телефон прямого эфира. Конечно, наверное, находились священники, которые направо-налево потом это все рассказывали. Наверное, находились. Но были ведь хорошие люди. Или мы уже не верим в хороших людей? 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вот вы запомнили католицизм, и вот тут это наглядный пример, когда в христианство православие проникает ересь жидовствующих. И вот к чему приводит католицизм. И нам нет, не надо этого допустить, мы христиане православные. И как сказал Серафим Вырицкий, старец, он жил недавно, Царство Небесное, вот он сказал, что именно мусульмане и православные христиане соединятся. А вот ересь католицизма – это страшная вера.
Страшная вера, вы говорите. Да, я когда-то слышал от людей, там, и собачья вера, и так далее. Я против, против абсолютно радикальных оценок. Понимаете? Против радикальных оценок. Когда говорят, ударь по щеке, поставь другую щеку, я не вижу в этом наклонностей каких-то мазохистских или садистских. Я вижу в этом попытку найти диалог. Ну, серьезно, ребята. Ну, серьезно, диалог. Не надо штампы ставить, какие-то ярлыки вешать людям. Это вера правильная, это вера неправильная. Вы делаете правильно, неправильно. Не знаем мы, кто мы. Не знаем мы, что мы делаем правильно и неправильно. Скорее всего, многие из нас ошибаются. Если уж даже не все. Ну, вот и все. А когда человек вдруг становится уверен в том, что он говорит истину, то, ну, беда. Беда, что с ним сделать? Тогда он начинает брать оружие, наверное, в руки, убивать кого-то где-то в каких-то газетах или рисовать в этих газетах карикатуры. Сейчас автоновости, после этого новости, после этого программа «Пиджаки». Я с вами прощаюсь до завтра и да пребудет с вами сила.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске. В Москве ужесточается борьба с любителями поворачивать вторым рядом. Audi представляет новое поколение флагманского внедорожника. Toyota объявила о повышении цен на автомобили, произведенные в 2015 году. И компания Peugeot прекращает российские продажи купе RCZ. Далее подробнее. Московские власти планируют ставить перед съездами и поворотами разделители полос, так называемые делиниаторы. Как сообщает М24.ру со ссылкой на главу Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева, разделители помогут справиться с пробками, которые образуются из-за любителей поворачивать через несколько рядов. Зачастую в этих местах образуются заторы, так как автомобили поворачивают в 2, 3, а то и 4 ряда, отмечает Юрьев. Он также уточнил, что вопрос установки и демонтажа делиниаторов находится в ведении баланса содержателей дорог. В зимний же период разделители демонтируют, так как снегоуборочная техника может их повредить. На автосалоне в Детройте компания Audi представила второе поколение легендарного кроссовера Q7. Нынешняя новинка – первый автомобиль, построенный на модульной платформе MLB. Эта же платформа будет использована при создании следующего поколения Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg и кроссоверов от Lamborghini и Bentley. По сравнению с предыдущим поколением, новый Q7 стал на 325 килограммов легче, на 37 миллиметров короче и на 15 миллиметров уже, сохранив сопоставимую внешнюю высоту. В салоне появился дополнительный 21 миллиметр пространства между первым и вторым рядом сидений. Новинка оборудована тремя рядами сидений. Если используются все семь, объем багажного отсека нового Audi Q7 составляет 295 литров, 770 литров до уровня потолка. Пятиместная компоновка обеспечивает объем багажника 890 литров. В том случае, если сложен и второй ряд сидений, пространство для багажа возрастает до 2075 литров. Чтобы обеспечить более удобный доступ в багажный отсек, разработчики снизили погрузочную высоту на 46 миллиметров по сравнению с предыдущим поколением модели. В России новый Audi Q7 будет представлен с 3-литровым бензиновым двигателем TFSI мощностью 333 лошадиные силы и с дизельным двигателем того же объема TDI мощностью 249 лошадиных сил. Автомобиль будет доступен для заказа уже в марте нынешнего года. Тогда же будут объявлены и цены. Первые автомобили появятся у российских официальных дилеров в мае. Японский автопроизводитель Toyota повысил цены, рекомендованные российским дилерам, на весь модельный ряд на 20%, за исключением цены на кроссовер Highlander, стоимость которого увеличена на 30%. При этом представитель компании заявил о том, что цена на стартовую комплектацию внедорожника Toyota Land Cruiser 200 останется прежней. Цены повышаются на автомобили, произведенные в январе 2015 года. Решение о пересмотре рекомендованных цен принято ввиду сложной экономической ситуации и колебания валютного курса, пояснил ТАСС представитель компании, отметив, что о дальнейших изменениях ценовой политики компании говорить пока сложно. Купе RCZ исчезло с российского сайта компании Peugeot. Пресс-служба французской марки подтвердила изданию «Мотор», что официальные продажи модели на территории Российской Федерации прекращены. Ранее руководитель группы PSA Peugeot Citroën Карлос Таварес заявил, что компания отказалась от выпуска нового поколения модели. Продажи машины в Европе, тем не менее, продолжатся до конца производственного цикла. В российском офисе Peugeot на вопрос о причинах преждевременной остановки продаж RCZ ответили, что машина имеет нишевый имидж и пользуется небольшой популярностью. До прекращения продаж купе RCZ на российском рынке стоило от 1 миллиона 29 тысяч рублей. Модель предлагалась с бензиновыми моторами мощностью 150, 156 и 200 лошадиных сил. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!